Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Напомню, сегодня в России день траура памяти жертв трагедии, разыгравшейся в Кемерове, в торговом центре «Зимняя вишня». Ну и новости, которые приходили в связи с этим. Во-первых, два чиновника Кемеровской области уходят в отставку. После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» были уволены вице-губернатор Кемеровской области Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина. Об этом сообщает агентство ТАСС, а также Интерфакс, и все со ссылкой на источник в правительстве Кемеровской области. Неизвестно, идет ли речь об одном и том же собеседнике, или у агентств были разные источники. По информации ТАСС и Интерфакса, место Зеленина займет первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба, а Лопатина – ее зам Валентина Назимок. Ну и сегодня же к кемеровчанам обратился Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области. В этом видеообращении глава региона поблагодарил всех, кто поддерживал и поддерживает кемеровчан, однако подчеркнул, что есть и определенные силы, которые пытаются стравить людей. Обращение губернатора размещено в официальном YouTube-аккаунте пресс-службы областной администрации. Вот фрагмент этого выступления.
Уважаемые кузбассовцы, нас поддерживает не только вся страна, но практически весь мир. Наш траур мы объявили, он будет 3 дня. Но сегодня по всей России, по решению главы государства, объявили траур. И я хочу просто низко поклониться всем, кто нас поддерживает в этот труднейшие для нас вот дни. И кто помогает нам реально. Спасибо вам. Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете. Все. И вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом вот горе нажиться. И, соответственно, страшно просто вот раскачивать ситуацию. Но посмотрите, Украина, там телефонный этот хулиган, во всю мощь обзванивает наши морги, там, говорит, что вот примите там. И уже чуть ли вот число погибших там насчитывает уже, я не знаю, там 600-700 человек. Хотя ведь работают официальные органы, МЧС, и вам доложили. Трагедию ведь переживает вместе с нами, ну, весь мир практически. Такого никогда не было. Весь мир переживает трагедию вот наших вот семей. Я еще раз вам говорю, я не могу вот к этому относиться даже через личную призму, потому что погибла и моя племянница. Но страшно это горе. И вот в это время, ну всегда же на Руси было, ну горе, всегда люди объединяются, всегда люди помогают друг другу, обязательно, но это святое. И наживаться вот на человеческом горе, я считаю, это кощунство.
Это было обращение Амана Тулиева к жителям Кемеровской области. Ну и сейчас с нами на связи Андрей Миронов, политолог. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаем внимание на две детали. Во-первых, пошли отставки чиновников в Кемеровской области. С другой стороны, Аман Тулеев, обращаясь к жителям Кемеровской области, замечает опять, что есть какие-то силы внешние, внутренние, которые пытаются стравить. И вот пытаемся понять, а зачем он это делает?
Ну, что касается первого вопроса, отставки совершенно правильные и они нужные. Что касается господина Тулеева, то я бы, наверное, все-таки, прежде чем делать такие заявления, попробовал на его месте поставить себя на место тех людей, которые потеряли близких и находятся в безвыходном положении. В таком состоянии люди готовы на любые поступки, поэтому осуждать их за это, я считаю, неправильно. Что касается отставок, то я хотел бы напомнить, что с петровских времен наказание для чиновника было, звучало так, дабы другим неповадно было. Я вам приведу простой пример. В Советском Союзе, если со смертельным исходом происходила авария на шахте, уголовное дело заводили не на мастера или на проходчика, а на руководителя шахты. Еще один пример На военном заводе в 60-х годах был случай, когда один токарь, сборщик, там, слесарь, установил непрокаленную гайку на изделие. И изделие, соответственно, в воздухе развалилось. Наказан был не только токарь или мастер. Уволены были все до директора этого оборонного завода. А оборону вы знаете, что такое было в Советском Союзе. Я считаю, что отставки нужны, отставки необходимы для того, чтобы каждый чиновник знал, что безответственность, разгильдяйство приведет именно к ответственности за то, что случилось.
Если говорить о чиновниках местных, то есть вообще какая-то рекомендация, алгоритм, как действовать в подобных ситуациях? Потому что возникает ощущение абсолютной беспомощности. Накануне только вице-губернатор Цивилев сначала обвиняет собравшихся, после этого становится перед ними на колени и просит прощения. Сегодня губернатор Кемеровской области опять обвиняет тех, кто собрался на площади, полагает, что там есть силы, которые стравливают кемеровчан и вообще граждан Российской Федерации. Так хочется понять, вот эта беспомощность, она откуда?
Я скажу, откуда ноги растут. Всегда у руководителя, это основной принцип управления был, всегда есть и будет. Я вами руководил, я отвечаю за все. А когда лояльность к руководителям становится важнее профессионализма, поэтому мы получаем таких чиновников, которые не знают, что делать, и в безысходности мечется, включая, ну, вы меня простите за такое слово эмоциональное, но у меня вызвало неприятное ощущение, когда Цивилев становился на колени. Это было слишком театрально это сделано. Чиновник должен знать, что он должен делать в таких ситуациях. Для этого есть инструкции. Для каждого руководителя существует должностная инструкция. В том числе, как действовать в экстремальной обстановке. Для любого чиновника, скажем так, работающего на производстве или имеющего производственный цикл.
Так у местных властей тоже есть инструкция, тогда где эти инструкции?
Дело в том, что вот в сегодняшней России инструкции пишут свои чиновники. Таких инструкций я подозреваю, что в Кемеровской области нет, да и, наверное, ни в одной такой области таких инструкций нет. Инструкция, скажем так, она подписывается руководителем региона, чтобы каждый чиновник знал, что в случае, если что-то случится, знаете, как в любом торговом центре, в любом помещении висит план эвакуации на случай пожара. То есть вам рассказывается, что вы должны делать. Также и чиновник должен знать в любом регионе, что если что-то случится, он должен быть там через такое-то время и описаны его действия. Таких инструкций, думаю, к сожалению, нет в регионах.
Насколько я понимаю, после ухода Аман Тулеев именно господина Цивилева хотел оставить в качестве губернатора Кемеровской области. Сейчас я правильно понимаю, что уже под вопросом вообще сохранение команды Амана Тулеева на Кузбассе?
Я считаю, что тут даже вопроса нет. Я считаю, что президент обязан не только сместить Тулеева, но и сместить всю эту команду, всю, целиком. Повторюсь, с петровских времен, дабы другим неповадно было, чтобы в соседних регионах задумались, что такая ситуация может произойти завтра, послезавтра. И опять это будут жертвы и, не дай бог, дети. Я считаю, отставка нужна полная, целиком.
Спасибо. Это был Андрей Миронов, политолог, по поводу обращения Амана Тулеева и отставках, которые только начались, судя по всему, в регионе, то есть в Кемеровской области. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и надзор за пожарной безопасностью в России после трагедии в Кемерове нужно системно менять, в частности, расширить полномочия МЧС, считают в самом министерстве. О существующих пробелах в государственном пожарном надзоре рассказал замминистра Сергей Кададов во вторник на заседании проектного комитета по реформе контрольно-надзорной деятельности в Доме правительства. Новые требования нужно разработать оперативно и внести в законодательство, сказал министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Он курирует в правительстве реформу контроля и надзора. В частности, Абызов предлагает запустить онлайн-мониторинг систем пожарной безопасности на крупных объектах, чтобы можно было в реальном времени следить за состоянием систем оповещения и пожаротушения. Выводы о причинах трагедии делать пока рано, никаких поверхностных метаний и шараханий здесь быть не должно, подчеркнул Абызов. Тем не менее, я прошу два наших ведомства, которые напрямую связаны с произошедшим, в частности, в части надзора, это МЧС и Минэкономразвития, дать свои предложения в части вопросов управления рисками в будущем, которые необходимо учесть в нашем новом законе о госконтроле, который сейчас будет проходить в Госдуме второе чтение, сказал Абызов. Ну и то, что говорил представитель МЧС, тоже отметим. Все эти торговые центры, которые на сегодняшний день в большинстве своем в том же состоянии, что и кемеровские, с закрытыми перегороженными путями, за сутки приведут в порядок, запустят систему, которая, может, мешает в повседневной жизни, покажут, что все работает, с уходом инспектора вернут все на круги своя, опасается замглавы МЧС. Эту проблему можно решить, как раз включив системы онлайн-мониторинга за пожарной безопасностью в правила строительства крупных объектов. Это уже предложение Абызова, его цитата: «Нам надо искать режимы, по которым мы могли бы осуществлять постоянный мониторинг состояния систем пожарной безопасности за счет цифровизации», сказал министр. «Мы живем в 21 веке, говорим про цифровую экономику. Надо предусмотреть такие требования, чтобы мы могли в дистанционном режиме видеть, включена ли система пожарной безопасности. Нужны элементы простейшего компьютерного мониторинга использования всей пожарной цепи. Сегодня телеметрия нам эти возможности дает», предлагает Абызов. По его словам, такие системы не будут слишком дорого стоить. «Это не надо делать по всем объектам, по 100-тысячникам, по 50-тысячникам, имеются в виду площадь объектов квадратных метров, мы могли бы включить эти требования в правила их строительства, издержки там небольшие. И вы, контрольно-надзорные органы, были бы не раз в год туда приходили, а каждый день, каждую минуту видели, как на мониторе вот всю потоковую информацию о состоянии противопожарных систем». С 2007 года МЧС не участвует в пожарном надзоре. На этапе проектирования, строительства и реконструкции капитального ремонта здания эти аспекты находятся в ведении государственного строительного надзора. До конца 2006 года все вопросы пожарной безопасности на всех этапах контролировала МЧС, а сейчас государственный пожарный надзор приходит на объект только после получения разрешения на ввод объекты в эксплуатацию. То есть получается, что есть возможность проверить объект только после того, как его уже ввели в эксплуатацию, и, соответственно, постфактум делать какие-то замечания в надежде на то, что в перспективе их устранят. Ну и еще одна деталь, на которую обращают внимание те люди, которые связаны с пожарной безопасностью, это те призывы, которые сейчас раздаются в социальных сетях, всем участвовать в проверках, а именно приходить куда-то в торгово-развлекательный центр или просто в места скопления людей, проверять, открыты ли все запасные выходы, есть ли возможность вызвать пожарную оперативно, работают ли чуть ли не пожарные гидранты. Ну и те люди, которые связаны с пожарной безопасностью, обращают внимание на то, что в перспективе подобного рода проверки могут выйти еще и боком, ровно потому, что если, например, проверять каждый раз, работает ли запасный выход, то это может привести к тому, что работает пожарная сигнализация, и если она будет срабатывать по 20 раз на дню, то ее в какой-то момент в принципе могут отключить или проводить регулярно эвакуации из тех же торговых центров. Поэтому призывают подходить к подобного рода проверкам, ну, в том числе и осторожно. Как это совместить, насколько вот подобного рода схемы работоспособны, тот вопрос, который можно в том числе и аудитории адресовать. То есть правительство предлагает изменить алгоритм проверки подобного рода объектов, сделать онлайн-мониторинг работы пожарных систем, противопожарных систем в местах массового скопления людей, плюс к этому как-то осторожнее подходить к тем же проверкам, те объекты, которые не представляют опасности, возможно, не проверять так часто, как это нужно в торговых центрах. В общем, вопросов масса возникает, и сейчас с нами на связи Александр Старостин, исполнительный директор группы компании «Пожарный центр», эксперт по безопасности. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как-то предлагают сейчас изменить подход к надзору за пожарной безопасностью в Российской Федерации. Чего не хватает, ваша версия?
Ну, прежде всего, хочу выразить соболезнования погибшим, пожелать здоровья тем, кто пострадал в данной трагедии, сейчас находится на лечении. На самом деле, в последнее время, к сожалению, в результате многочисленных реформ, служба государственного пожарного надзора оказалась, ну, во-первых, в очень малочисленном составе, во-вторых, практически связанными руками. Вот. Мне кажется, что, наверное, было бы неплохо вернуть ситуацию на несколько лет назад, когда было больше возможностей у инспекторов, когда инспектор мог проверять какие-то объекты, которые действительно вызывали у него опасения, потому что сейчас инспектор может проверять объекты планово не чаще, чем раз в 3 года, если он туда идет самовольно, более короткие сроки, то попадает под очень серьезные неприятности. Внеплановые проверки он может проводить только в случае, если поступали в прокуратуру либо в Пошнадзор какие-то заявления от граждан о каких-то вопиющих нарушениях. И даже в этом случае он обязан минимум за сутки предупредить собственников этого объекта, потому что там будет проводиться проверка.
В свое время эти проверки устраняли тоже не от хорошей жизни, а из замздоимства, которое все-таки остается в Российской Федерации, и побороть эту беду не получается. Сегодня Абызов предлагал организовать что-то вроде онлайн-мониторинга для того, чтобы в режиме реального времени всегда наблюдать, иметь возможность наблюдать за тем, работает ли система пожарной сигнализации, работает ли система пожаротушения. Насколько это реализуемо, ваша версия?
Ну, вот начну с первой части по поводу того, что взаимство невозможно победить. Мы нашим заказчикам на практике их же собственных объектов очень многим на практике показали, что слезть с коррупционной игрой и сделать один раз хорошо в соответствии с требованиями законодательства и нормативов и обезопасить тем самым себя гораздо дешевле, чем постоянно сидеть на этой коррупционной игле и продолжать рисковать собственной безопасностью, в том числе и репутационной, и коммерческой, и, в конце концов, жизнями людей. Это действительно так. То, что сейчас была инициатива предложена по онлайн-мониторингу внешнему этих систем, мне кажется, что вот это как раз приведет к еще большей кормушке, к финансовому бремени для собственников и эксплуатантов крупных центров, крупных предприятий. И также это ляжет все на плечи налогоплательщиков, потому что, насколько я понимаю, вот этот внешний мониторинг будет вести некая там федеральная служба, которая будет существовать на деньги налогоплательщиков.
Ну, тот же Госпошнадзор, например, почему нет?
Дело все в том, что сейчас Госпошнадзор в том виде, в котором он существует, нужно понять, что он был сокращен практически на 90% по личному составу. Да, у нас пожарных инспекторов осталось не так много, как их было раньше, и, к сожалению, очень много действительно хороших профессионалов были сокращены. Там масса примеров. Вот. И для того, чтобы постоянно онлайн мониторить тот огромный массив данных, который будет поступать, нужно помимо технических средств, да, которые тоже будут стоить очень немалых затрат, еще обеспечить посменное дежурство также большого количества операторов. Теперь давайте посмотрим чисто с технической точки зрения, какое количество данных придется отслеживать. Вот средний торговый центр – это 1000 датчиков, сотни лучей систем, десятки систем и так далее. Да, в каждом практически торговом центре есть своя дежурно-диспетчерская служба, которая как раз вот в режиме там 24/7 мониторит все эти системы. Это несколько человек, работающих посменно, которые беспрерывно смотрят в мониторы. А теперь представьте, что вот этот массив данных, да, параллельно еще выводится куда-то во внешнюю среду, где его нужно точно так же, ну, по сути, дублируя, диспетчерить. Вот. Это придется создавать огромный институт вот, просто вот этих надсмотрщиков. Второй момент. Мы сейчас как бы все переключились на пожарную безопасность, да, но как-то забыли сразу о том, что у нас есть еще требования по контртеррору, есть требования по информационной безопасности, экономической безопасности и так далее. И очень многие крупные объекты просто вряд ли захотят выдавать сигнал о состоянии своей системы безопасности, тем более по какому-то открытому каналу, в принципе, за периметр объекта.
Хорошо, давайте так, с другой стороны подойдем. Есть еще инициативы снизу, те же призывы в социальных сетях массово проверять все запасные выходы, открыты они или закрыты, ну и так далее. Ваша версия, вот насколько эта схема будет работоспособна?
Вы знаете, я очень хотел бы на самом деле сейчас вот предостеречь и образумить вот эти вот панические явления. Уже, к сожалению, сам стал тоже свидетелем на некоторых объектах того, что инициативные группы там домохозяек и блогеров объединились и пошли проверять в ближайших зданиях, как работают эвакуационные выходы и пожарная сигнализация, да, что приводит на самом деле к ложным срабатываниям, приводит к запуску сценария эвакуации здания вот, на нескольких обслуживаемых нами объектах. Уже такие прецеденты были и вчера, и сегодня, когда нажимают на ручной извещатель с целью проверить, работает ли он, да, запускается сценарий эвакуации всего здания, там, в котором находится порядка 3000 человек, у которых прерывается работа, там их, да, и так далее. Когда эвакуационный выход находится под сигнализацией, нажимают на балку антипаника, эвакуационный выход, безусловно, срабатывает, но и при этом точно так же срабатывает тревожная сигнализация о том, что этот выход открыт, да, соответственно, там включаются определенные алгоритмы сработки, в том числе и службы безопасности здания. Что, опять же, приводит к негативным последствиям. Ну и третье, что, как бы, как, если мы будем постоянно кричать «волки-волки» в учебных целях, да, когда реально наступит опасность, придет волк, никто на это уже реагировать не будет, потому что все привыкли к этому.
Тогда последнее уточнение. Получается следующая картина. Инициатива снизу может выйти боком, сверху контролировать не получается. Вот, пожалуйста, пример, торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове. Тогда не очень понятно, а как в нынешних обстоятельствах пытаться обеспечить свою собственную безопасность. Сейчас я не говорю про государственный уровень, а вот именно про себя, как про гражданина Российской Федерации.
Ну, смотрите, здесь, наверное, прежде всего стоит обращать нам внимание собственников и эксплуатирующих организаций, да, на качество услуг подрядных организаций, которые они нанимают. Сейчас очень модное слово там «конкурентные условия», да, при заключении договоров. Но основным критерием в этих конкурсных отборах является предоставление самой низкой цены. А самая низкая цена, к сожалению, приводит к тому, что с целью удешевления продукта подрядная организация, будь то служба безопасности, будь то организация, которая предоставляет услуги на рынке противопожарных услуг и так далее, да, снижает стоимость своих услуг за счет стоимости оплаты своих работников. Соответственно, квалификация этих работников падает. Простой пример. Допустим, нам нужен специалист, который будет обслуживать систему пожарной сигнализации. Есть некий Вася, который когда-то где-то получил профильное образование, и он готов работать условно за 100 рублей. И он, казалось бы, всех устраивает. Но все эти системы сейчас, они точно так же, как и компьютерные системы, поскольку построены на их базе, да, очень интенсивно развиваются, идут вперед. И этого Васю нужно постоянно обучать новым системам, посылать на курсы повышения квалификации, да, сертифицировать и так далее.
И он мгновенно становится дороже, да.
Да, во-первых, он становится дороже. Во-вторых, на время обучения этого Васи мы же не бросим те системы, которые мы обслужим, да? Нам, соответственно, нужно иметь дублирующего Васю. То есть это уже не 100 рублей, а 200. Да? Если они получают образование, то, естественно, они захотят сами тоже получать подороже, да, за свои услуги, поскольку они становятся более высококвалифицированными специалистами. То есть это уже не 200 рублей, там, а, допустим, 300. И таким образом, плюс налоги, плюс там стоимость самого этого обучения, да, и мы уже в конкурентных процедурах получаем, что наша услуга просто по себестоимости стоит не 100 рублей, да, а 400.
Как мне это проверить, Вася обслуживает или нет? У нас 30 секунд.
Я думаю, что у домохозяек, к сожалению, не хватит профильного образования для того, чтобы проверить квалификацию этого Вася. Но у собственников и управляющих компаний достаточно рычагов и возможностей, чтобы проверить квалификацию того персонала, с кем они заключаются, кого они нанимают себе на работу за их же деньги.
Но это тогда получается в любом случае на их совести, как-то так. Спасибо. Это был Александр Старостин, исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности. Но сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Вашингтон готов к диалогу с Москвой, но условием улучшения отношений теперь ставит признание по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт во время брифинга. Дверь к диалогу с российскими властями остается открытой, но если Россия хочет улучшения отношений, ей в первую очередь необходимо признать ответственность за эту атаку, отравление Скрипаля, и прекратить свою безрассудную и агрессивную деятельность, сказала Нойерт. Она также отметила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп лично принял решение о выдворении 60 российских дипломатов, чтобы продемонстрировать нерушимую солидарность с Соединенным Королевством. Все 60 сотрудников дипмиссии, которых высылает Вашингтон, по словам Нойерт, являются разведчиками, работающими под дипломатическим прикрытием. Она назвала это крупнейшим единовременным выдворением россиян в истории Соединенных Штатов Америки. Ну и кроме этого, официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт сравнил Россию с морским чудовищем. С нами на связи сейчас Андрей Сидоров, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Возникает стойкое ощущение кореизации Российской Федерации, то есть превращение ее в абсолютнейшего изгоя, причем вне зависимости от наличия или отсутствия каких бы то ни было фактов. Что может в этой ситуации вообще делать Россия?
Вы знаете, изгоем мы можем себя сделать только сами. Как свидетельствует первая холодная война, которая велась с 1945 вот по 1990 год, там мы сделали себя сами, фактически дав, пойдя на провокацию со стороны Соединенных Штатов и ведомого им западного лагеря, то в настоящий момент вот, надо сделать так, чтобы не поддаваться на устранение, уход с международной арены. Ну, есть такие, конечно, хотелось бы некоторым хлопнуть дверью, отказаться от сотрудничества, отказаться от участия в различных международных организациях. Это вот как раз от того, что от нас ждут.
Но пока, этого делать не стоит. Пока этого и не наблюдается. Идет такой обмен любезностями на уровне дипломатических ведомств.
Пока этого не наблюдается, но ведь дело-то в том, что холодная война, она в основном ведется в головах. Надо обесчеловечить противника, создать в головах туман, из которого потом появится чудовище. Вот вы сейчас сказали, Хизер Нойерт, как сказала, чудовище из морских глубин, у которого длинные рыбки, или вернее щупальца, которые тянутся к американским выборам. Вот на такие вещи не следует реагировать. Но если есть, да, есть общественный заказ на то, что, скажем, на высылку наших дипломатов, надо отвечать симметрично.
Ну, то есть, главная рекомендация в случае, если что-то подобное происходит, отвечать симметрично на действия действиям. В случае, если звучат подобного рода заявления, вообще на них не реагировать?
Нет, на заявления, я думаю, реагировать не стоит, потому что как можно реагировать? Назвать их исчадием ада? И что из этого будет? Зачем? А вот асимметрично можно ответить или симметрично, или асимметрично. Ну, скажем, помните, если много лет назад, весной 2003 года, когда Соединенные Штаты напали на Ирак, то Россия, Франция и Германия выступили против этого. И Кондолиза Райс тогда сказала: Францию наказать, Германию не заметить, Россию простить. Вот мы тоже можем не высылать, скажем, ни одного немецкого дипломата, учитывая то, что они вот буквально тогда, когда высылали, приняли решение о прокладке Северного потока-2, но выслать 10 латышских. в Латвии есть легионеры СС, значит, поднимает голову фашизм, так что совершенно спокойно можно не высылать немецких, но выслать больше латышских. Тем самым показав, что мы по-разному относимся к разным странам и по-разному относимся к тем тенденциям, которые в них происходят.
Ну и что делать с этой кореизацией, простите уж за формулировку, но выглядит именно так. В любом случае, попытка, как вы говорите, обесчеловечить Российскую Федерацию и таким образом преподносить ее всегда исключительно как ту самую империю зла Рональда Рейгана, ну, вот эта попытка налицо.
Да, это, конечно, попытка налицо. Попытка была и во второй половине 40-х годов. Тогда тоже рисовали Россию таким же образом, как страшный медведь, как то, что Россия готова захватить, Советский Союз готов захватить всех, кого угодно, что он должен уничтожить Запад. Это, в общем, планирует советское руководство. Но тогда-то СССР клюнул. Он практически не то, что клюнул, а вот Сталин воспринял план Маршалла как попытку пересмотра итогов Второй мировой войны, и в результате мы пошли на определенное обострение. У нас и в стране произошло ужесточение внутренней ситуации, и у союзников наших то же самое. Сейчас наше руководство на это не идет. Понимаете, любая война – это мобилизация внутренних сил. Ну, нам, наверное, не стоит сейчас это мобилизовываться. А разрушить вот это, вот обесчеловечить – это как раз будет то, чтобы мы зажимали интернет, чтобы мы зажимали общение, чтобы мы закрывались для внешнего мира. Сейчас это трудно сделать, потому что люди в течение 25 лет люди общались. И трудно привести с вашего друга, который у вас есть в Соединенных Штатах, вот для него нарисовать ваш портрет, что вы такой ужасный, и только хотите, чтобы уничтожить Соединенные Штаты или вмешаться в их выборы. Сейчас это сделать гораздо сложнее. Если мы сами будем не подыграем, что ли, не закроемся для мира. А пока у нас таких потенций нет, мы не закрываемся, поэтому каждый раз они накручивают и накручивают ситуацию, и все равно ничего не получается.
Но это пока не получается, потому что сейчас уже выглядит нормальным выслать дипломатов Российской Федерации из там 19-20 стран ровно потому, что прозвучали обвинения со стороны Великобритании. После этого, ну, так же легко, ну, потому что Россия монстр, который тянет свои щупальца, можно исключать из различных международных организаций, потому что, ну, как с такой страной иметь дело? И дальше я просто не вижу конца этой эскалации.
Нет, я думаю, что конец эскалации всегда и существует, потому что холодная война, она надолго, она очень долго. Вот предшествующая холодная война длилась почти 45 лет, то есть больше 4 десятилетий. И в любом случае развития событий, которое происходит не только в отношениях между нами и Западом, но и в развитии вокруг, ситуация вокруг наших отношений – мир-то он более многообразен, нежели его пытаются представить. Вот мы его сейчас сводим только к отношениям России и Запада. Но есть и могучий Китай, есть Индия, есть страны Латинской Америки, которые на все это смотрят несколько по-иному. И поэтому Россия развивает там взаимоотношения, а ее выдержка и стоицизм в отношениях с Западом показывают им, что вот здесь истерят, значит, они не совсем правы. И поэтому, например, Китай сказал, что он не будет присоединяться к этому. Да более того, вообще в Азиатско-Тихоокеанском регионе на это смотрят, например, совсем по-другому. И если мы будем отвечать тем же самым, то есть той же самой истерикой, ну, к чему это приведет? А ситуация может меняться, могут происходить разные события. Была же разрядка в годы Первой холодной войны, 70-е годы. Она как раз была как бы исходным пунктом того, что внутри противодействующих лагерей возникли собственные противоречия. И Запад не един, нет никакого консолидированного Запада. По-разному все относятся. С одной стороны, Германия высылает нашего дипломата, с другой стороны, берет и подписывает документы о «Северном потоке-2». Так что это большое многообразие. Здесь очень важно выдерживать собственную линию, сохранять собственное лицо. Россия, на мой взгляд, несмотря на все эти провокации, которые происходят уже не первый год, она сохраняет лицо. И это, в общем, вызывает, с одной стороны, у одних раздражение, а у других уважение.
Ну и последнее уточнение. Полагаете, не дойдет до такой кульминации в виде попытки исключения Российской Федерации из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций?
Довести до этого могут любые. Потому что вот все к этому идет. Поскольку, если вот вы помните, 22 или 23 марта была представлена... брифинг в посольстве Великобритании в Москве пришел, где была там представлена такая линейка, вот, дестабилизация, отравление Литвиненко, вторжение в Грузию, оккупация Крыма, дестабилизация Украины, вмешательство в выборы в Соединенные Штаты, ну и вот апогей еще раз. И отсюда, в общем-то, конечно, прокладывается такая прямая дорога к тому, что Россия не просто является ревизионистской державой, как нас определили, но Россия является страной, которая сейчас впрямую нападает на Запад. Вот в чем проблема-то Скрипаля, дело Скрипаля.
С применением химического оружия, причем, да.
Да, 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 потому что хотят представить то, что было. Тереза Май представляет это как на одно нападение на одну из стран НАТО. Вот в чем проблема. Это действительно серьезная проблема. Это уже она не носит не столько даже какой-то идеологический характер, сколько пытаются ее перевести в юридический. Но дело в том, что если поставить вопрос о пересмотре того, что было создано в 1945 году, то есть пересмотре Организации Объединенных Наций, если тронуть эту структуру, то можно привести к тому, что она просто начнет рассыпаться вся. Если поставить вопрос о России, то там встанет масса других вопросов. Скажем, о необходимости присутствия там других стран. Тут вопрос, тут все сводится к тому, что в Совете Безопасности сидит пятерка легальных носителей ядерного оружия. То есть стран, которые располагают ядерным оружием. И если вы одну из них вы исключаете из этого, то, вы знаете, вы лишаетесь площадки взаимодействия. Я думаю, что на это они не пойдут. Не шли даже в более жесткие времена, когда Россия, вернее, Советский Союз был один против четырех. Я имею в виду внутри постоянных членов.
Спасибо. Это был Андрей Сидоров, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики Московского государственного университета имени Ломоносова.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас о спорте, предстоящем чемпионате мира по футболу, если хотите. Дело в том, что накануне был проведен в Санкт-Петербурге товарищеский матч между сборными России и сборной Франции, но отнюдь не футбольная игра сегодня обсуждается, не итоговый счет, а то, что происходило на стадионе. Дело в том, что во время товарищеского матча между сборными России и Франции в Санкт-Петербурге в адрес игроков-гостей Поля Погбы и Усмана Дембеле звучали российские выкрики. Об этом сообщает topmercator.com. Издание утверждает, что фотограф агентства France Press слышал российские выкрики французским футболистам, как будто бы ухали с трибун. Отмечается, что скандирования в адрес Погбы отчетливо звучали на 73-й минуте встречи, когда полузащитник получил мяч. Российская сторона пока не комментировала инцидент. Чуть позже прозвучали заявления, что вот эту информацию, безусловно, нужно проверить. Но и министр спорта Франции Лаура Фессель призвала мобилизоваться для борьбы с расизмом. Расизму нет места на футбольных полях. Мы должны действовать сообща на европейском и международном уровнях, чтобы остановить это недопустимое поведение, написала она в своем твиттер. Сейчас с нами на связи Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», правозащитник Московской Хельсинской группы. Александр Маркович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь наблюдается определенный когнитивный диссонанс. Ну, как будто бы нужно бороться с расизмом в футболе. С другой стороны, футбольные фанаты зачастую, они такие ярые националисты. И поэтому как это совместить, особенно сейчас, накануне чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России, пока не очень понятно. Как вы себе видите решение этой проблемы?
Ну, я не уверен, что проблему можно решить радикально, чтобы такого вот никогда не случалось. Но, в принципе, механизмы-то известны, потому что эти инциденты происходят именно на выделенных фанатских трибунах, как правило, куда люди приходят по распределенным билетам. Соответственно, решается это через отношения клуба и фанатских групп, которые эти билеты распределяют. Если там достигается какое-то согласие при участии полиции, без участия полиции, то таких инцидентов не бывает или их бывает мало. А чтобы их было еще меньше, то футбольные власти могут клуба, например, за такой инцидент. Не того, кто вывесил плакат, это может и не найти даже, а просто клуб за то, что это вообще случилось. И это работает.
Но здесь
не идеально, конечно, но работает.
Здесь, и причем не о клубе-то речь идет. Речь идет, пункт первый, о сборной России, и пункт второй, о России как стране, которая принимает вообще подобного рода соревнования.
В данном случае не о клубе, но, понимаете, фанаты, они же чьи-то в каком смысле всегда, да? Они как раз по клубам существуют. И, соответственно, если футбольные власти хотят расследовать инцидент, они это могут сделать. Я думаю, что как раз к чемпионату будет мобилизовано все, что можно, именно на уровне таких внутренних переговоров с фанатами, чтобы исключить такие эпизоды. Насколько это 100% удастся, я, конечно, не знаю. Но, в принципе, мы можем просто сказать, что в каких-то таких совсем грубой форме проявления расизма на трибунах действительно стало меньше в последние пару лет. Именно потому, что эта работа ведется. Это не значит, что все перевоспитались, но как-то научились держать себя в руках.
То есть вы, в свою очередь, как представитель Центра «Сова», замечаете, что подобных проявлений становится все меньше, меньше и меньше?
Их становится меньше, конечно. То есть есть вещи, которые есть, что случается, разумеется. Но вот таких совсем откровенных, всем очевидных проявлений расизма или там даже уже не нацистских каких-то, что тоже бывало. На трибунах это сейчас меньше. Ну, по крайней мере, в высшей лиге, где за этим просто присмотр больше.
Видите ли вы имиджевые риски для России, которая принимает чемпионат мира по футболу в связи с этими обвинениями в проявлениях расизма и ксенофобии?
Ну, конечно. Ну, надо признать, что это случается не только в России, это, собственно, где угодно случается. Но, да, это всегда имиджевые потери. И не только про расизм, но и про всякий организованный мордобой, который тоже, как известно, случается нередко. Я думаю, что по этой части полиция тоже будет какие-то профилактические меры принимать.
Спасибо. Это был Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», правозащитник московской хельсинской группы, о рисках, которые связаны с проведением чемпионата мира по футболу в России и обвинениями, которые сейчас звучат в адрес российских болельщиков. Напомню, что тема ксенофобии накануне проведения чемпионата мира в России поднималась неоднократно, и российских болельщиков неоднократно обвиняли в расизме представители различных футбольных клубов и вообще сборной Российской Федерации. Ну и сейчас уже ссылаются на французского фотографа, который как будто бы слышал характерное уханье в тот момент, когда мяча касались темнокожие игроки французской сборной. Ну и Григорий из Санкт-Петербурга свидетельствует, он вчера был на этой игре, пишет следующее. Болельщиков вчера чернокожих было много, ничего с ними не делали, все спокойно было. Ну и здесь же замечает, я был на матче, там в основном гнобили усатого. Имеется в виду, видимо, Станислав Черчесов, тренер сборной России по футболу. Ну и служба безопасности стадиона Санкт-Петербург во время товарищеского матча между сборными России и Франции потребовала от болельщиков снять один из баннеров, посвященных трагедии в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС. Да, это действительно информация проходила, в том числе и на лентах информационных агентств, и в социальных сетях эту фотографию можно было видеть. Но это несколько иная история. 757-й полагает, что это шантаж чистой воды. Ну и несколько комментариев я приму по поводу опасений, связанных с обвинениями в адрес Российской Федерации как ксенофобской страны, если хотите, все это накануне чемпионата мира по футболу. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, СМС плюс 79258888948, да и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Александр, Москва.
Да, Александр.
Вышесказанного, вот только что вы говорили про некоторую систему в отношении России. Ну, понятно, что здесь даже не нужно ухать и не нужно что-либо говорить, вывод может быть сделан сам собой. Ну, и избежать этого никоим образом нельзя, потому что от чемпионата мира понятно, что отказываться не собираемся.
Но при этом мы знаем, что у нас, да, есть такие болельщики, и да, эти болельщики, ребята, резкие, да.
Ну, есть они, не есть, их можно просто не пускать. То есть при современных возможностях нашей правоохранительной системы их не пустить на стадион – это элементарно. Но никто этим, тем более, что мы же понимаем, что билеты все практически именные, нет?
Да, они эти же... билеты еще не всем достаются. Я, например, так и не получил. Ну, не смог купить именные, ни одного
билета. Поэтому давайте мы скажем правду. Не пустить всех, кто вызывает подозрения по риску расизма, это просто щелчок пальцев. И дело, конечно, не в этом. Дело в том, что в отношении России по любому признаку, будь то расизм, применение химического оружия, может быть создана любая информационная картинка. Но вот сказал он ухали. И чего ухали, не ухали? Я не слышал, я смотрел по телевизору, я не слышал, чтобы ухали.
Я на это и обращаю внимание, что фотограф агентства «Франс Пресс» обратил внимание на то, что где-то там...
Ну, хорошо, да, завтра начнется чемпионат мира, но не завтра, а летом. И кто-то скажет, что бросали шкурки от бананов, и чего?
Спасибо, принимается. Григорий из Питера пишет, самое криминальное на матче это были самолетики. Это из того, что он наблюдал, сидя на трибуне. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, а у меня вот скорее, наверное, вопрос будет к вам. А что за баннер был, который запретили на игре? И второй вопрос. Я сам игру не смотрел, но, насколько я слышал по новостям, сборная Франции, она отказалась надеть траурные повязки. Почему? Чем они это объясняют?
Не знаю насчет сборной Франции и что они, как они это объясняют. А что касается баннера, это вопрос типа на слабо, смогу ли я его воспроизвести? Вы можете ответить или нет?
Нет, ну а как, что за баннер-то, вы можете хотя бы назвать? Или что, какой-то был нецензурный?
То есть это про слабо? Нет, это был цензурный баннер, который был посвящен России, которая напоминает зимнюю вишню, а все мы в контактном зоопарке. Слушайте, здесь в слабо не играют, мы работаем в новостях. Если есть факт события, мы о нем рассказываем. Пытаться найти, где-то подковырнуть, это бессмысленное занятие. Все взрослые люди, ну перестаньте уже. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, вот когда только решили, чтобы у нас проводить чемпионат, я слышал много разных разговоров, как мы будем встречать иностранцев, там, ну, скажем, поляков, да. Но я хочу сказать, что давным-давно ко всем пришли уже, со всеми поговорили.
К вам приходили или к вашему соседу? Или...
Ну, к моим соседям приходили, так скажем.
А
прямо ваши... домой приходят, разговаривают. При том, что среди фанатов оказалось очень много малых предпринимателей. Вот не каких-то там совсем маргиналов или что-то. Малые предприниматели, им говорят. С бизнесом распрощаюсь, если даже вот разговоры будешь вести. Это было, начиная с чемпионата Европы. После чемпионата Европы началось все. Тихо, спокойно, обошли всех.
А что сказали ваши соседи на подобного рода беседы? Ну, как они их прокомментировали для вас?
Они просто поняли, что надо вести себя спокойно, и то все.
Отнеслись
многие
с пониманием.
Многие даже качались, хотя лет под 40 уже, качались там, ждали, да, там некоторых.
Готовились гостей. К приезду поляков.
Да. Ну, сейчас очень спокойно себя ведут. Даже, по-моему, за билетами не очень. Но они не так... Билеты для того, чтобы подраться, не обязательно на стадионе быть, правильно? Где-то там в переулках встречаться. Но в общем очень спокойно себя ведут.
Спасибо. Совершенно. Спасибо. Это свидетельство нашего слушателя, который говорит, что беседы со стороны правоохранительных органов с фанатами проводятся. Ну и сейчас выслушаем фанатское сообщество. Очень коротко. Да, Андрей?
Добрый день. Вы знаете, вот вчера меня резануло, не знаю, были эти крики или нет. Хотя, в общем-то, «Зенит» знаете, какой слоган у болельщиков?
Аккуратнее.
«В наших цветах нет черного».
А, ну так.
Это на клубном уровне. Я не знаю, что вчера там кричали, не кричали, но меня вот очень резко, так сказать, удивило, если вы смотрели трансляцию, что Черчесов сразу же побежал под трибунное помещение и не пожал руку Дешаму.
У вас есть объяснение?
Не знаю, я только вспомнил одну ночь в Лиссабоне, когда я вообще убежал где-то там за 10 минут, по-моему, до конца. Покинул тренерский мостик. Ну, мне кажется, так нельзя себя вести.
Хорошо, но это вопросы...
Это же игра, в конце концов.
Спасибо, но это вопросы к Черчесову и к тому, как идет подготовка наших футболистов. Это, конечно, заслуживает отдельного комментария, но я воздержусь. Боюсь, что он будет неэфирный. Сейчас движение в Москве.